свободанews.ру.
Выпуск новостей вам представил Павел Королев, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают облачную погоду от 0 до плюс 2 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 4, плюс 5, пасмурно. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 ноября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Сегодня 11 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. Организатор этого убийства заявил, что готов назвать имя заказчика. Итоги переговоров Владимира Путина и Юлии Тимошенко в Ялте. Заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств. В Брюсселе избрано новое правительство Европейского Союза. Подробно об этом, а также обзор российских газет и наши постоянные рубрики. Еще раз напомню вопрос программы, будут ли названы имена заказчиков громких политических убийств в России. В середине часа звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы вы можете смс-сообщениями присылать на номер 8 903 743 2801. Можно оставить комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Россия и Украина скорректируют газовые соглашения. Об этом руководители правительств двух стран Юлия Тимошенко и Владимир Путин договорились вчера поздно вечером на переговорах в Ялте. Сегодня в Крыму заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ. Репортаж из Украины Владимира Ивахненко.
По итогам межправительственных украинско-российских переговоров премьер-министр Юлия Тимошенко и Владимир Путин подписали протокол. В этом документе обозначены ключевые направления сотрудничества двух стран, в том числе в энергетике, авиастроении, а также в области космических технологий. Главным результатом ялтинской встречи стала договоренность о внесении корректив в контракты, которые были заключены между «Газпромом» и «Нафтогазом» 19 января этого года. О каких именно изменениях идет речь, сообщил на совместной пресс-конференции председатель российского правительства.
Проблема с уплатой санкций штрафных за невыборку газа. Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, принято решение не предъявлять этих санкций. Что сделать для того, чтобы эти санкции не генерировались в следующем году? И несмотря на ранее достигнутые договоренности об объемах закупки газа Украины, «Газпром» и «НАК Украины» договорятся о новых объемах и согласуют эти поставки.
Через территорию Украины транспортируется около 80% российского газа в страны Европы. Владимир Путин подтвердил, что со следующего года Россия будет больше платить за транзит.
Потому что это предусмотрено контрактом, который мы подписали в начале этого года. Мы договорились сразу, и мы проинформировали общественность наших стран. Украина нам оставила транзит прошлого года, уровень транзита, а мы сделали скидку 20% от европейской цены. В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту. И плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ. Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%.
Накануне украинский президент Виктор Ющенко в открытом письме к своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву призвал пересмотреть газовые контракты и предупредил о возможных проблемах с транзитом топлива предстоящей весной.
Многим в Украине, в том числе и высокопоставленным политикам, не нравятся эти контракты, потому что все предыдущие годы, к сожалению, была большая мега-коррупционная модель, которая работала на газовом рынке. Многие хотят вернуть назад то, что им очень нравилось, и поэтому критикуют контракты, унижают эти контракты. Цены на газ для Украины были одни из самых низких, по которым «Газпром» продавал газ в 2009 году. И я считаю, что всем политикам в Украине нужно ценить такие договоренности.
Заявила на пресс-конференции в Ливадийском дворце премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
11 лет назад в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге была убита депутат Государственной Думы России Галина Старовойтова. Это произошло 20 ноября 1998 года. Юрий Колчин, признанный в 2005 году городским судом Петербурга организатором убийства, заявил, что готов заключить сделку со следствием и назвать заказчика убийства. В Петербурге сегодня пройдут шестые старовойтовские чтения под названием «Идеология особого пути в России и Германии. Истоки, содержания, последствия». На эту тему у нас будет несколько репортажей в сегодняшнем утреннем выпуске программы «Время свободы». А я напомню, что наших слушателей мы сегодня спрашиваем, будут ли названы имена заказчиков громких убийств, политических убийств в России. Еще раз напомню номер телефона, по которому вы можете в середине часа дозвониться в прямой эфир. 8 800 222 12. Ваших ответов мы ждем по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru, на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Опять же, в Москве, номер которого 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение с вашими ответами вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. Ну, а сейчас давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос, будут ли названы имена заказчиков громких политических убийств в России, жители российской столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Не будет, потому что у нас хорошая власть. К сожалению, в нашей стране юридическая часть страдает, несмотря на то, что у нас президент юрист.
Власть много чего обещает, но я думаю, что не будут названы. Потому что нет их в поле зрения. Надо драконовские методы ввести. Только тогда можно победить вот эту.
А какие вы помните громкие политические убийства в России?
Политковская, Старовойтова.
Будут ли названы заказчики этих убийств?
Нет, не будут, потому что мы живем в России. Ну, я согласна с этим ответом.
Листьев прекрасно помню, еще с детства. Политковскую хорошо помню. Старовойтову, да, Старовойтову. Помню президента Чечни Ахмада Кадырова.
Будут ли названы заказчики этих убийств?
Зачем? Чтобы все узнали? Нет. До последнего они будут скрывать. Чтобы убить таких людей известных, нужны огромные силы и связи. И все упирается опять-таки же в деньги. Деньги, власть. Сталин вместе с Жуковым, наверное, могли бы заменить, наверное, всю власть, которая существует сейчас на данный момент. Я до сих пор не пойму, почему расформировали УБЭП. Говорят, что не с кем уже бороться.
Никогда не были и никогда не будут названы заказчики. Наверное, должна быть колоссальная какая-то работа в следственных органах. Вот в этой вот системе, наверное, что-то должно быть проделано, не знаю, демоническое, чтобы это все как-то заработало.
А это имеет значение? А что изменится-то?
Старовойтову помню, конечно, даже вообще ее помню. Очаровательная была женщина, умнейшая. По-видимому, надо было ее послушать с кавказскими ее прожектами. Что она говорила, с Кавказом ссориться нельзя. Давно прошло, время много. И потом, это же Петербург, это не московское было убийство. К сожалению, они происходят и до сих пор. Ну, какие заказчики? Наверное, что-то находят. Работают же органы в этом направлении.
Я думаю, что не при нашей жизни. То есть, когда-нибудь, да, наверняка будут названы. Но мы уже их не услышим, потому что долго живем в этой стране.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, будут ли названы заказчики громких политических убийств в России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Православному священнику Даниилу Сысоеву, убитому в Москве, угрожали по электронной почте. Об этом сообщил глава московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов. Николай Патрушев рассказал о проекте новой российской военной доктрины. Россия и Украина скорректируют двусторонние договоренности в газовой сфере. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе избрали первым главой ЕС премьер-министра Бельгии Германа Ван Ромпея. Государственная Дума в пятницу, как ожидается, примет в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода программа «Грани времени». Тема «Положит ли отставка Михаила Лесина конец совмещению бизнеса и госслужбы?». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым. Программа «Грани времени» в 10 часов утра. О программе «Время свободы». Сейчас поговорим об информационной картине дня 20 ноября, пятницы. Ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
А можно ли уже сказать, что главное, какие главные события мы будем освещать днем и что будет уже в вашей программе, в программе «Свобода в полдень»?
Ну, часть главных тем вы, безусловно, упоминаете уже в программе, которую ведете сам, Михаил. Это «Время свободы», утренний выпуск. Но все-таки какие темы сегодня будут и развиты в дальнейших информационных программах? Сегодня 11-я годовщина убийства Галины Старовойтовой. Эту тему мы продолжим. В Петербурге сегодня открывается медиафорум «Единая Россия» в преддверии съезда «Единой России», который начнется завтра. И, наконец, год отмечает экспертное сообщество «Общественная антикризисная инициатива», которая работает при Горбачёв фонде. Вот об этих темах немного подробнее. По поводу 11-й годовщины убийства Галины Старовойтовой можно говорить еще и в связи с тем, что накануне стало известно, что осужденный как организатор убийства Юрий Колчин, он был осужден в 2005 году, так вот он заявил, что готов заключить сделку со следствием и назвать заказчика убийства. В качестве условия сделки осужденный просит обеспечить безопасность его семьи и включить его самого в программу защиты свидетелей, поскольку настаивает он на своей невиновности. Впрочем, сестра Галины Старовойтовой, Ольга, в комментарии изданию «Коммерсант» отозвалась обо всем этом скептически, мол, Колчин уже не впервые что-то такое заявляет. Ну, как бы то ни было, информация появилась как раз в годовщину убийства Галины Старовойтовой. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская попытается добыть какие-нибудь подробности. Но еще о том, что происходит или будет происходить в Петербурге. Как я уже сказала, там сегодня открывается медиафорум «Единой России». Это 5-й всероссийский медиафорум партии власти. Он предваряет 11-й съезд партии. Съезд начнется завтра, но уже сегодня мой коллега Виталий Камышев, наш с вами коллега Михаил Виталий Камышев, с помощью политологов проанализирует его программу, которая следует из девиза съезда «Россия вперед». А девиз же есть название недавней президентской статьи. Виталий Камышев о предстоящем съезде власти расскажет, партии власти расскажет в дневной программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени, а возможно, что в 12 часов в программе «Свобода в полдень» мы услышим обозревателя радио «Свобода» Михаила Соколова, который находится в Петербурге, и он сегодня, вероятно, будет присутствовать на круглом столе «Роль политической системы страны в модернизации России». Ну, основные участники этого круглого стола – это так называемые штатные политологи «Единой России». России, и, видимо, Михаил Соколов найдет какие-то поводы для сравнений и анализа того, что они скажут. Ну и еще чуть-чуть о модернизации. Кстати, этот круглый стол, о котором я сказала, он будет посвящен модернизации. Ей же будет посвящено и заседание общественной антикризисной инициативы. Это экспертное сообщество, которое было создано год назад. Его учредили президент СССР Михаил Горбачев, предприниматель Александр Лебедев и независимый политик Владимир Рыжков. Они будут рекомендовать пути выхода из кризиса.
Спасибо, Евгения. Об информационной картине дня Евгения Назарец. На саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе первым главой ЕС избран бельгийский премьер-министр Герман Ван Ромпей. Секретарем Совета Европы по международным делам стала британка баронесса Кэтрин Эштон, занимающая пост еврокомиссара по торговле. Выборы прошли в рамках реформы структуры Евросоюза, предусмотренной Лиссабонским договором, который вступит в силу 1 декабря этого года. Из Лондона репортаж Натальи Голицыной.
Кандидатуры Германа Ван Ромпея и баронессы Эштон официально выдвинула Швеция, которая председательствует в Евросоюзе. За них единогласно проголосовали все 27 стран ЕС. Несмотря на то, что оба политика обладают небольшим опытом в международных делах, их кандидатуры сочли компромиссными, способными удовлетворить интересы различных группировок в Евросоюзе. Главное, как отмечают комментаторы, обе кандидатуры получили предварительное одобрение Германии и Франции, которые доминируют в Европейском Союзе. Обе эти страны не увидели в бельгийском премьер-министре сильного политика, способного составить им конкуренцию. До выборов среди кандидатов на эту должность фигурировали бывший британский премьер-министр Тони Блэр, которого усиленно лоббировала Великобритания, и бывший министр Латвии Вайра Вики Фрейберга. Однако перед голосованием британский премьер Гордон Браун снял кандидатуру Блэра, сочтя, что его рейтинг недостаточен для победы на выборах. У 62-летнего Германа ван Ромпея, который является членом правой христианской демократической партии, репутация прагматичного политика, умеющего находить компромиссы в политических спорах. Он избран на 2,5 года с возможностью переизбрания еще на один срок. Ван Ромпей будет не только председательствовать на саммитах Евросоюза и руководить работой его Совета министров, но и способствовать достижению консенсуса в случае споров и противоречий в позициях членов ЕС. Некоторые комментаторы считают, что пост секретаря Европейского совета по международным делам, на который избрана баронесса Эштон, обладает даже большими полномочиями, чем пост главы Евросоюза. Дело в том, что Эштон одновременно становится вице-председателем Европейской комиссии. Кроме того, в ее распоряжении будет многомиллиардный бюджет, а штат, подчиненный ей новой дипломатической службы, насчитывает около 5000 человек. 53-летняя Кэтрин Эштон, экономист по профессии, сделала блестящую карьеру в британской лейбористской партии и после прихода партии к власти в 1997 году занимала высокие посты в министерствах образования и юстиции. В 1999 году королева Великобритании пожаловала ей пожизненный титул баронессы, после чего Эштон получила право заседать в Палате лордов британского парламента, где возглавила лейбористскую фракцию. В октябре прошлого года она сменила лорда Мандельсона на посту еврокомиссара по торговле. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Борьба с внутренним терроризмом и ситуация на Уолл-стрит – это главные темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Исламские террористы – граждане США – растущая опасность. На эту тему проходят слушания в Сенатском комитете по внутренней безопасности. Поводом для этих слушаний стал недавний теракт на техасской военной базе Форт-Хук, где было убито 13 и ранено 43 человека, рассказывает Ян Руно.
Террористические нападения исламских экстремистов на американских военных базах участились за последние 12 месяцев. Это растущая угроза, сказал выступивший на слушаниях директор разведывательно-аналитической службы полицейского управления Нью-Йорка Митчелл Зилбер. По его мнению, идеи воинствующего исламизма находят все больше сторонников в Соединенных Штатах. Недавнее нападение на военный персонал в Техасе не единственное. Ему предшествовали теракты в рекрутском центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, планирование терактов в Нью-Йорке, Мичигане, Флориде. Но, как считает Хуан Зарате, бывший заместитель советника президента Буша по вопросам национальной безопасности, доморощенные террористы совсем не обязательно действуют по заданию Аль-Каиды или другой террористической организации.
Думаю, это другой случай. Вряд ли кто подозревает майора Хасана в выполнении приказов Аль-Каиды. Видимо, он действовал в одиночку и по собственной инициативе. Но проблема в том, что он не скрывал своих взглядов, становился все радикальнее на глазах у своих коллег. Почему меры не были приняты? Это трудный вопрос для армии. Почему американское правительство не заметило опасности, какую представлял для окружающих майор медицинской службы Нидаль Хасан? Ответ на этот вопрос хочет получить председательствующий на слушаниях сенатор Джозеф Либерман. Во-первых, если коллеги Нидаля Хасана в армии видели, как он себя ведет и что говорит, как проявляется его политический экстремизм, то почему об этом не было доложено высшим офицерам? А если об этом докладывали, то было ли что-то сделано в ответ на эти сигналы? Во-вторых, какую именно информацию имело Федеральное бюро расследований о майоре Хасане? И в-третьих, поделилось ли Федеральное бюро расследований имеющейся информацией с армейским командованием, с Министерством обороны или с кем-то еще в нашем правительстве? Некоторые из выступавших объяснили бездействие руководства политкорректностью и опасениями оскорбить религиозные чувства майора Хасана. Бывший заместитель советника президента Буша по вопросам национальной безопасности Хуан Зарате высказал предположение, что Америка стоит на пороге новой волны терактов, которые готовы совершить живущие в Америке радикальные исламисты.
Рассказывал Ян Рунов. Экономическое выздоровление будет крайне затяжным, а возможно и обратимым. Такой нерадующий Уолл-стрит вывод делают эксперты из последних статистических сведений, появившихся в четверг. К удивлению экспертов, индекс ведущих экономических показателей вырос в октябре гораздо меньше, чем ожидалось. Число людей, потерявших работу, осталось на прежнем уровне. Прогнозировалось снижение уровня увольнений. Это новые негативные штрихи в противоречивой экономической картине, куда в последние дни добавляется все больше темных красок. Сомнения в устойчивости выздоровления впервые выразил сам президент Обама, предположив, что Соединенным Штатам может угрожать рецидив рецессии. Не рецидив спада, а глобальный экономический коллапс может грозить миру в последние два года из-за непомерных долгов, в которые вошли ведущие страны, пытаясь предотвратить финансовый крах и оживить экономику. А о таком возможном повороте событий предупреждает своих клиентов ведущий французский банк Société Générale. Подобный сценарий, казалось бы, плохо сообразуется с непрекращающимся рывком курсов акций. Могут ли рекордные скачки на фондовых биржах и рост цен природных ресурсов маскировать тревожную правду, крайне шаткий фундамент этого выздоровления и даже потенциальную несостоятельность ведущих стран? Вот что думает об этом профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
К сожалению, это так, и об этом сказал не только ведущий французский банк Société Générale, но и президент Соединенных Штатов Обама, что растущий долг, национальный долг угрожает состоятельности государств, мешает кредиту и угрожает инфляции. Потому что государства, центральные банки, в общем-то, могут оказаться в таком положении, что когда трудно платить по процентам, по облигациям государственного займа, то тогда центральные банки начинают печатать деньги. По тем прогнозам французского банка, о котором вы сказали, национальный долг Соединенных Штатов и всех государств еврозоны коллективно может достигнуть 125% валового внутреннего продукта. В Соединенных Штатах и даже в Европе норма сбережения довольно невысока, и поэтому приходится занимать и других стран. И тут начинается проблема. Вот посмотрим на статистику. 3,5 триллиона Соединенные Штаты располагают за рубежом. Мы впервые со времен Второй мировой войны сталкиваемся с ситуацией, когда ведущие западные страны, и прежде всего Соединенные Штаты, вынуждены размещать такой колоссальный долг. И это очень серьезная проблема, потому что как только ослабляется доверие к долгу, то сразу начинает падать цена облигаций и расти проценты. Как только растут проценты на облигации, прекращается кредит. Все. Замирает национальная экономика.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Некоторые эксперты объясняют биржевые скачки тем, что среди главных действующих лиц на Уолл-стрит доминирует психология азартных игроков. Мы знаем, что это продолжаться не может, но мы соскочим с подножки до крушения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, как вы считаете, будут ли названы имена заказчиков громких политических убийств в России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Православному священнику Даниилу Сысоеву, убитому в четверг вечером в Москве, угрожали по электронной почте. Об этом сообщил глава Московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов. Россия и Украина скорректируют двусторонние договоренности в газовой сфере. Об этом сообщил глава правительства России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Ялте. На 60% увеличится плата за транзит российского газа через украинскую территорию. В Пакистане в результате взрыва в городе Пешавар убиты трое полицейских, еще 6 человек ранены. Ранее у здания городского суда смертник привел в действие взрывное устройство, убиты по меньшей мере 18 человек. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе избрали первым главой ЕС премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпе. Секретарем Европейского совета по международным делам станет Кэтрин Эштон из Великобритании. Госдума России в пятницу, как ожидается, примет в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В Брюсселе сегодня пройдут шестисторонние переговоры по ядерной программе Ирана. На них будут обсуждаться возможные санкции против Тегерана, который пока не дал согласия на предложение Международного агентства по атомной энергии обогащать уран за пределами страны. Ледокол «Капитан Хлебников», застрявший во льдах Антарктики со 105 британскими туристами, выбрался на чистую воду. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Гидо Вестервелле. Конституционный суд России запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Прокуратура отказала адвокатам юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в повторной судебно-медицинской экспертизе для выяснения причин его смерти.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в музее и общественном центре имени Сахарова в Москве пройдет вечер памяти Галины Старовойтовой. С момента убийства известного политика прошло 11 лет. Заказчики этого преступления до сих пор не найдены. Но один из организаторов убийства накануне заявил о том, что согласен на сделку с правосудием и может назвать имя заказчика. С организаторами вечера памяти Галины Старовойтовой побеседовала Лиля Пальвелева.
Организаторы мемориального мероприятия традиционные. Это движение «Демократическая Россия», лидером которого была Галина Старовойтова, а также журнал «Знание силы», что тоже не случайно. И сама Старовойтова, и ее дружеское окружение имели самое непосредственное отношение к науке. Говорит Элеонора Чайковская, сопредседатель московской организации «Демроссия».
Сначала мы проводили вечера памяти, но они себя исчерпали. Люди делились своими воспоминаниями, но все уже сказано, любимые песни ее исполняли. Дальше надо идти вперед. Ее память мы решили воплотить в семинаре ее имени. Мы ставим целый ряд вопросов, которые, в общем-то, волнуют наши круги демократов и интеллигенции. На этот раз у нас семинар посвящен такой теме. Форму взаимодействия демократической общественности с государственными и законодательными органами страны. Такая вот дискуссия, типа круглого стола, только обширного.
Тем не менее, вот на таких встречах самый больной вопрос по поводу того, что до сих пор неизвестно, кто заказал это убийство, он поднимается или уже умолчание какое-то
Нет, вы знаете, когда мы объявляем открытие семинара, портрет Галины Васильевны, зал встает, минута молчания. Обычно бывает так, если что-то новое в процессе, тогда мы даем слово наиболее компетентным людям.
А что-то новое как раз и возникло. Юрий Колчин, признанный судом организатором убийства Старовойтовой и отбывающий за это наказание, заявил, что если его дело пересмотрят, он готов назвать заказчика преступления. И вот комментарии академика Юрия Рыжова, который был добрым знакомым Галины Старовойтовой.
Надежда на то, что вот этот человек, который был осужден там на 20 лет и вдруг решил выдать заказчик убийства, про заказчики уж точно нигде не находится, исполнители иногда находятся. Тут некоторые сомнения выражаются, потому что, во-первых, юристы говорят, что приговор вступил в силу, и скостить ему его нельзя, так? А раз скостить нельзя, то какой смысл? Там выражают всякие конспирологические гипотезы, почему это сделано в связи с другими людьми, причастными к разным родам преступлениям, в том числе одного из депутатов от ЛДПР. В общем, много сегодня об этом сказано. Конечно, было бы блестяще, если бы этот парень выдал заказчика, и это был бы заказчик. Но я не надеюсь. А Оля, сестра Старовойтова, сказала, ну, он скажет Иванов, Петров, Сидоров. А где доказательства, что это Иванов, Петров или Сидоров заказчик? Поэтому пока очень надо осторожно к этому относиться.
По прогнозам Юрия Рыжова, преступления, подобные убийству Галины Старовойтовой, будут качественно расследованы только в случае радикальных перемен в стране. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы считаете, будут ли названы имена заказчиков громких политических убийств в России? И назову адреса и номера телефонов, на которые вы можете также присылать свои ответы. СМС-сообщение мы принимаем на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660. 60-10-55, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru и адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Итак, сейчас звонки в прямой эфир. Первым до нас дозвонился Георгий из Москвы. Георгий, доброе утро.
Здравствуйте, это Георгий из Москвы. Я все-таки думаю, что заказчиков мы можем услышать только в одном случае. Если для расследования привлечь мафиозные структуры. И примером тому свежий совсем вот пример с ликвидацией Колмановича. Там не успели отметить сороковины япончика, как все было расследовано. Преступник депортирован сюда. Осудили его, и приговор привели в исполнение.
Ну, такое неожиданное предложение от слушателя из Москвы, Георгия. А сейчас узнаем мнение нашего постоянного слушателя Сергея из Армавира. Сергей, как вы считаете, будут названы имена заказчиков громких политических убийств в России?
Доброе утро. Вы знаете, нет, пока не будут, потому что вот... Политическая верхушка, когда уйдет в отставку, наша вот политическая российская верхушка, вот тогда, может быть, будет, но пока они в отставку не уходят, потому что, ну, действительно, могут будут назвать там Иванов, Петров, Сидоров, но на самом деле они ли это, вот заказчики? Конечно, нет. Вот. Так что ожидать пока не приходится, потому что кому выгодно, это вот видно потому... Кто мелькает в телевизоре, вот, кто, я не буду называть фамилии, кто сейчас в Кремле. Вот кому это выгодно? Не простому человеку, правильно? Даже, вот говорили тут про мафию. Ну, у мафии там, у бандитов свои разборки, свои дела. Они там тоже решают свои проблемы. Это все понятно. Но здесь дело покрупнее. Она мешала, Галина Старовойтова, она в политической деятельности России мешала крупным политикам. Она, возможно, была бы президентом России. Я не говорю, ну, возможно. За нее бы проголосовали люди. Демократического настроения. Демократического, как говорится, настроя. Вот. Поэтому она мешала, ее убрали. Но заказчика нам не назовут. Вот лет через 50, возможно, когда сменится полностью политическая верхушка, вот те люди, то поколение, узнают там из истории. Вот. Поэтому... Ждать не приходится.
Спасибо, Сергей. Это был звонок из Армавира. Сейчас в прямом эфире Николай из Брянской области. Николай, здравствуйте.
Всем доброе утро. Значит, узнаем ли мы, кто убил Галину Старовойтову? Я правильно понял вопрос?
Я бы сказал, кто заказал это убийство, поскольку организаторы известны.
Так, значит так... По сути дела, это там внутри новорусские, так сказать, разборки, внутри буржуазные разборки. Ну, это мы также не узнаем, как не узнали, кто убил Кеннеди. Мы не узнаем также целый ряд других вещей. Вот, потому что эти господа все-таки свои тайны хранить умеют.
Это был звонок из Брянской области. Николай считает, что не будут названы имена заказчиков убийства Галины Старовойтова и других громких политических убийств в России. Есть несколько сообщений, которые наши слушатели оставляют на интернет-сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Никита пишет: «Почему-то верю, что непременно будут названы эти имена лет через 500, ну, может быть, чуть раньше». У нас есть еще один звонок из Саратова. Николай, доброе утро.
Николай. Здравствуйте. Я говорю про поводу убийства Старовойтовой. Может быть, нам никогда не скажут, кто стволы на Галю наставляли. Знаем мы, и это очень важно, из какого лагеря стреляли. Ну вот, ее посадить было невозможно, она пользовалась большой популярностью. А вот Ходорковского считали возможным. Умных людей, которые имеют свое мнение... по поводу пути развития нашей России, их, конечно, отстраняют любыми путями, потому что они считаются конкурентами тех, кто в настоящее время или там других людей у власти находится. Вот спасибо моё мнение.
Это был звонок из Саратова нашего слушателя Николая. А сейчас Анатолий из Татарстана. Анатолий, доброе утро. Ваше мнение?
Алло, я вот насчет этого убийства. Конечно, мы всей правды не узнаем, но это надо спрашивать, знаете, как у правящего верхушки власти. Лично это у Путина. Допустим, Анну Политковскую, это тоже никакие там чеченцы или кто там. Это просто государство как бы очищает поле, ну, неугодных людей, это, инакомыслящих.
Таково мнение нашего слушателя из Татарстана, Анатолия. Наши слушатели майоровы постоянно пишут. Разумеется, подлинные имена заказчиков названы не будут, слишком это большие люди, нам могут предложить стрелочников, как в случае с Политковской, Стемирова и так далее. Хотя мыслящие люди эти имена прекрасно знают, и так будет продолжаться до той поры, пока не сменится полностью политический режим в России. Ну что ж, в этом часе вот такие ответы мы получили на наш вопрос. Будут ли названы имена заказчиков громких политических убийств в России? Ровно через час мы продолжим общение с нашими слушателями на эту тему. Ну, а сейчас переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, какие же заголовки в сегодняшней прессе?
Разнообразные. Это тот день, когда не видно среди публикаций отдельного лидера по темам. Поэтому все газеты в меру своего ума и таланта выступают. Например, газета «Ведомости» считает самым главным сегодня материал под заголовком «Помощь Дерипаске». Это рассказ о том, что Внешэкономбанк купит около 3% акций компании «Русал». Новая газета занялась темой космоса и публикует интервью с летчиком-космонавтом России Михаилом Тюриным. Озаглавлено оно довольно тревожно. В космосе мы больше никому не нужны. От наших космонавтов эти партнеры все уже получили, и нас попросту не берут в будущее как ненужный балласт. Это цитата из интервью летчика-космонавта Михаила Тюрина, которое публикует сегодня «Новая газета». Также «Новая газета» анонсирует на первой полосе материал про организатора терактов 9.11, который выходит, как утверждает это издание, на сцену. Газета «Новое известие», надо сказать, подводит итоги трагического выступления нашей футбольной сборной. «Игра, за которую стыдно», так называется первополосная публикация «Новых известий». Российские футболисты провалили отборочный цикл чемпионата мира.
Да, многие отмечают, что фактически завалили экзамен, один из самых важных в своей жизни.
Ну, мне кажется, это такая легкая добыча, наша российская сборная. У словенцев 11 человек играют в плохих, но европейских клубах, то есть работают. А у нас половина команды выступает в российском чемпионате. Кто-то не видит, что происходит в российском чемпионате, и потом страшно удивляется, что происходит со сборной. Мне кажется, это не вполне справедливая постановка вопроса. Ну, думаю, что дискуссия на эту тему еще впереди. Независимая газета. Мини-правительство Дмитрия Медведева. Это публикация на первой полосе независимой газеты. И речь в ней идет о том, что глава государства пытается придать модернизации институциональные формы. Господи, модернизации-то еще нет, а ей уже придают какие-то формы. Так. Газета «Время новостей» пробил ее час. Она считает главным на сегодняшний день материал о том, что Конституционный суд запретил применять смертную казнь. Пресечение высшей меры. Это газета «Время новостей». Российская газета, главная, напоминаю, газета «Страны». Суд приговорил не убивать. Это тоже о решении Конституционного суда. И газета «Московский комсомолец», как всегда, радует нас сенсационными публикациями. На этот раз это открытое письмо Исы Ямадаева. «Почему я должен умереть?» Так озаглавлено это послание Исы Ямадаева. Каждый желающий может прочитать его в газете «Московский комсомолец». Газета «Коммерсант». «Жилое и думы». Фонд Александра Бравермана придумал себе амбициозную стратегию на будущее. Речь идет о строительстве строительстве жилья для россиян, ради которого создан специальный фонд содействия. Вот чем он занимается и как рассчитывает свои планы, рассказывает газета «Коммерсант».
Ну, об одной из этих тем или какую-то другую тему, может быть, мы выберем и подробно изложим в нашей программе примерно через полчаса. Спасибо, Михаил.
Обязательно это сделаем.
Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина скорректируют двусторонние договоренности в газовой сфере. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе избрали первым главой Европейского Союза премьер-министра Бельгии Германа Ван Ромпея. Государственная Дума России в пятницу сегодня, как ожидается, примет в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Гидо Вестервелле. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас в эфире городской репортаж. Казанский правозащитный центр представил доклад о нарушениях прав человека в Татарстане за период с ноября 2008 года по ноябрь 2009. Доклад направлен министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. По итогам первого полугодия этого года Татарстан вышел на одно из первых мест в стране по количеству уголовных дел против милиционеров. С подробностями наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Казанский правозащитный центр действует уже несколько лет, и его сотрудники имеют возможность отслеживать и сравнивать ситуацию с правами человека в Татарстане. Что они и отразили в специальном докладе, который направили министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Специалист центра Булат Мухамеджанов рассказывает, что только в этом году жалобами на действия милиции к ним обратились несколько десятков человек.
Речь идет именно о серьезных каких-то нарушениях, то есть это незаконное задержание, пытки, издевательства, избиения.
Среди наиболее громких событий последнего года правозащитники вспоминают дело полковника Салахова. По версии следствия, начальник Тукаевского РУВД с большой группой милиционеров выехал в родную деревню и там избил 5 рабочих лесопилки, а затем инсценировал их расстрел. На протяжении всего предварительного следствия многие потерпевшие заявляли о том, что боятся преследований и мести со стороны полковника. На них оказывали давление. В ходе следствия было установлено, что потерпевшим предлагались деньги от обвиняемого за отказ от своих показаний. Весной 2009 года глава МВД Татарстана Асгат Сафаров уволил Салахова по выслуге срока службы. Но у руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова вопросы к министру остались.
Есть вопрос о том, каким образом осуществляется контроль за деятельностью вот этих самых начальников районных отделов, городских отделов, поскольку они, получается, там бесконтрольны, что ли, они делают, что хотят у себя на месте, пользуясь тем, что они являются действительно большими там начальниками.
Некоторое время назад к казанским правозащитникам обратились несколько автовладельцев. Они рассказали, что в ГИБДД Татарстана практикуется выдача документов по автострахованию на платной основе. Владельцев автомобилей вынуждали обращаться в некое ООО «ЦАПО Плюс», которое находилось тут же в помещении госавтоинспекции и выдавало пакет необходимых документов за 100 рублей. По словам Игоря Шолохова, альтернативы не было.
Произошла монетизация государственной функции. Она должна быть бесплатной, а тут она выдается на безальтернативной основе и за деньги. Поэтому мы с такой информацией обратились в прокуратуру республики.
Прокуратура Татарстана эти факты подтвердила и вынесла протест в адрес МВД республики. Однако, по словам правозащитников, Министерство внутренних дел в ответ выступило с заявлением, что с протестом прокуратуры оно не согласно.
Решения прокуратуры в соответствии с законом о прокуратуре не должны подвергаться обсуждению. Они могут быть только обжалованы. вышестоящую, так сказать, прокуратуру, либо в судебном порядке. А вот высказывать такую свою правовую позицию, это противоречит закону о прокуратуре.
Такая неудобная для милиции деятельность казанских правозащитников не осталась без последствий. Практически все лето Казанский правозащитный центр и ассоциацию «Агора» проверяли сотрудники МВД Татарстана. Как рассказал специалист центра Булат Мухамеджанов, нарушений милиция у них не нашла.
В итоге МВД Татарстана после 4 месяцев проверки вынесло постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении руководителей и бухгалтеров двух организаций.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов полагает, что МВД не стоит обижаться на работу правозащитников и журналистов, а строго выполнять нормы закона.
Не введением цензуры можно побороть милицейские произволы, отдельные нарушения законодательства милиционерами, а именно плановыми системными мероприятиями.
За прошедший год юристы центра добились привлечения 5 милиционеров к уголовной ответственности и 4 к дисциплинарной. Государство выплатило пострадавшим от действий милиции почти 400 тысяч рублей. Реакции МВД на доклад правозащитников пока нет. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто виноват в затоплении Нового Орлеана – природа или человек. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Командующий одной из самых крупных американских военных баз, Форт Брагг, расположенной в Северной Каролине, запретил появление на ее территории представителям прессы, намеревавшимся освещать визит в Форт Брагг Сары Пелин, которая будет раздавать автографы покупателям своей только что вышедшей книги «Против течения». Командование базы опасается, что присутствие телекамер может превратить событие в политический митинг, где главным объектом критики станет главнокомандующий, президент страны. В своей книге бывшая кандидат в вице-президенты в основном сводит счеты с недругами из окружения Джона Маккейна. Она, впрочем, не скрывает и крайне скептичного мнения относительно президента Обамы, упрекая его в том, что он затягивает решение относительно афганской стратегии. Средства информации не намерены давать спуска армии, заявляя, что Пентагон не вправе запрещать прессе доступ на мероприятия, открытые для всех. Сотни протестующих студентов, десятки полицейских с оружием, охраняющих забаррикадированный вход в главное здание Университета Калифорнии. Сцены, напоминающие телехронику 60-х годов, доминируют в новостных программах в Калифорнии. Тогда это были выступления против Вьетнамской войны, сейчас за право иметь доступ к хорошему и, что самое главное, недорогому образованию. Попечители престижного университета, финансируемого штатом, объявили о повышении стоимости обучения на 30%, которое отныне обойдется в 10 тысяч долларов в год, в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Это решение протестующие встретили скандированием «Позор, мы не намерены с этим мириться». Однако им придется мириться с подобным решением, потому что штат, давно живущий непосредством, оказался на грани банкротства. Члены штатной легислатуры предлагают обложить образовательным налогом наиболее обеспеченную часть жителей штата, что едва ли выполнимо. Богатые, как известно, уже несколько лет бегут из Калифорнии и без того обременившие их самыми высокими в стране налогами. Федеральный судья в Новом Орлеане пришел к совершенно неожиданному выводу, вынеся вердикт о том, что за наводнение города в результате урагана Катрина несет ответственность государства, точнее, инженерные части, совершившие грубейшие, по его словам, просчеты в проектировании последней очереди каналов и в их эксплуатации. Это сенсационное решение может спровоцировать половодье исков к правительству и гигантские компенсации жертвам наводнения. В результате катастрофы погибло более 1500 человек, рассказывает Алан Давыдов.
В постановлении окружного суда в Новом Орлеане говорится о том, что инженерный корпус вооруженных сил Соединенных Штатов совершил серьезные ошибки, обеспечивая эксплуатацию судоходного канала, отводящего часть стока реки Миссисипи в Мексиканский залив, и что это привело к обширному затоплению городских районов после удара урагана Катрина в августе 2005 года. Судья Стэнвуд Дювал оценил действия инженерного корпуса как колоссальную халатность и присудил выплатить компенсацию общей суммы свыше 720 тысяч долларов 5 местным жителям включая одного бизнесмена. По мнению истцов, а теперь уже и судьи, непомерное расширение канала и последующее разрушение заболоченной местности, которая служила естественной преградой водной массе, открыло дорогу, прибывшей с ураганом Катрина на воде. Адвокат истцов Джозеф Бруно назвал решение судьи Дювала историческим. Это постановление невероятно важно для жителей Нового Орлеана. После наводнения часто приходилось слышать обвинения в адрес людей. Дескать, им следовало жить в другом месте, либо застраховаться от наводнения. И вот нашелся судья, который подтвердил, что причина наводнения состояла в огромной некомпетентности и небрежности инженерного корпуса. В свою очередь, представители инженерного корпуса сообщают, что Министерство юстиции Соединенных Штатов начало изучать решение судьи Дювала на предмет возможности обжалования в более высокой судебной инстанции. Судоходный канал был открыт в 60-е годы, чтобы укоротить путь от Нового Орлеана к Мексиканскому заливу. За это время канал был расширен более чем втрое. Во время урагана Катрина поднявшаяся вода устремилась в город, прорвав дамбы. Корреспондент журнала Time Майкл Грунвальд в свое время освещал ураган Катрина, его последствия, а также много писал о деятельности инженерного корпуса. Он считает, что по этому делу тяжба будет продолжаться. В сущности, сам факт строительства инженерным корпусом слабых береговых укреплений, пропустивших воду в город, досаден, но не подлежит правовой оценке. С другой стороны, подсудным может быть тот факт, что реализация судоходного проекта усугубила ситуацию для жителей Нового Орлеана. Кстати, глава инженерного корпуса фактически признал долю вины этой правительственной структуры через 9 месяцев после наводнения, но тогда это мало кто заметил. Все усердно критиковали медленно прореагировавшую на ураган Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Наблюдатели предполагают, что результатом решения новоорлеанского судьи Дювала может стать выплата правительством компенсации не только этим четырем истцам, но и не менее чем 100 тысячам пострадавших от наводнений местных жителей. Внимательно следя за ходом дела, они в случае его успеха, скорее всего, также вчинят иск инженерному корпусу, а фактически американскому правительству. И тогда общая сумма компенсации может исчисляться миллиардами долларов.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе программы «Время свободы» поговорим о том, что будет на съезде, на 11-м съезде «Единой России» в Санкт-Петербурге. Съезд открывается завтра, в субботу. Будут ли названы заказчики громких политических убийств в России? Продолжим беседу с нашими слушателями и на эту тему. В середине часа мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и также ждем ваших сообщений на номер 8 903 743 2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня 11-я годовщина со дня убийства Галины Старовойтовой, депутата Государственной Думы. Накануне стало известно, что один из организаторов этого убийства пообещал назвать заказчика. И сегодня мы просим вас, наших слушателей, программе «Время свободы» ответить на вопрос, будут ли названы имена заказчиков громких политических убийств в России. В середине часа ждем звонков в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Присылайте нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Оставляйте комментарии на интернет-сайте «Радио Свобода». www.svobodanews.ru. Сейчас в нашей программе новости. Я передаю слово